Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок с человеченкой» и я, Виктор Шендерович. Сначала, как всегда, несколько кусочков минувшей недели, а уж разговоры потом. Начнем с новостей спорта. После победы России на конкурсе в Гватемале над безоблачным сочинским Олимпом начали сгущаться антикоррупционные тучи.
Указом Владимира Путина в Генеральной прокуратуре создана рабочая группа, целью которой является контроль за расходованием средств, выделяемых на проведение зимней Олимпиады в Сочи. Президент поставил задачу, цитирую, «не допускать ни в коем случае расхищения государственных ресурсов». Как сообщают СМИ, на мероприятие по подготовке города к Олимпиаде предполагается потратить 12 миллиардов долларов.
О да, тяжелой внутренней борьбой достойный пера Росина будет сопровождаться отныне всякий расход денег из олимпийской сметы. Борьба чувства и долга. Долг не велит воровать. Не вообще воровать, не будем требовать от людей невозможного, но не воровать хотя бы отсюда, вот из этого именно места, на которое указал специальным перстом Владимир Владимирович. Долг ясен, но чувство... Чувство рвется наружу вместе со всем предыдущим опытом. Чувство спрашивает губернатора Ткачева, олимпийца Тягачева и тысячи других чиновников, редком плечом к плечу вставших на марафонской дистанции, по которой потянутся на юг из закромов Родины эти 12 миллиардов долларов. «Как это?» – спрашивает чувство. «Почему вдруг? Как же не своровать? И почему именно из этих 12 миллиардов своровать нельзя?» О боги, боги мои, в данном случае олимпийские, разве можно так пробовать на разрыв внутренности российских чиновников? Зачем же было торчать в Гватемале и не спать ночей? Ради чего? Нет уж, увольте. Ей-богу, борьба чувства и долга будет недолгой. Путин не велел воровать, так не в первый же раз. Не принимать же всерьез сказанное под телекамеры. Тем более, что и сам президент в процессе борьбы с коррупцией, как бы так выразиться, чтобы юристы «Эхо Москвы» в обморок не упали. В процессе борьбы с коррупцией наш президент беднее не стал. Вот. Итак, в борьбе чувства и долга победит рефлекс, который не позволит пропустить олимпийское финансирование уж совсем мимо рук. А состав рабочей группы Генпрокуратуры во главе с генпрокурором Чайкой цепочку заинтересованных в финансировании, я думаю, не прервет, а удлинит. Ну и пускай себе. 12 миллиардов долларов – это очень, очень много. Много даже по российским меркам. А еще Лившиц говорил, что надо делиться. Хотя, кажется, Лившиц имел в виду другое. Постулат, некогда сформулированный Карамзиным «воруют», неожиданным образом развил мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев, явившийся с повинной за все 140 миллионов. Причем не за 140 миллионов долларов, а за 140 миллионов граждан.
В стране воруют все, и стар, и млад. И в этом смысле я не исключение. Воруют без разбора все подряд, от танков до овсяного печенья. Бесхитростное это воровство я не спешил бы осуждать сурово, поскольку вижу в том свободы торжество и верный признак естества живого. И как бы ни боролась с этим власть, я в той борьбе участвовать не буду. Покуда есть в стране чего украсть, жива страна моя потуда.
Следующая тема тоже вроде как имеет отношение к спорту, но не больше, чем предыдущая. Вот понимаете ли, раньше у нас в стране были знаменитые невыездные. Теперь появилась каста знаменитых невъездных. Кобзон, Торпищев. О последнем и речь. Гадкие американцы пустили его на матч Кубка Федерации только в самый последний момент.
Никто из представителей США никогда не сталкивался с подобными проблемами, заявил Шамиль Торпищев, комментируя первоначальный отказ в выдаче американской визы. Представляете, какая поднялась бы шумиха за океаном, если бы, например, вдруг не получил бы российскую визу капитан сборной США Джон МакКенрой?
О да, но тут я должен прямо заметить Шамилю Анваровичу, что в аналогичном случае шумиха за океаном поднялась бы гораздо раньше, а именно... Если бы Джон МакКенрой годы напролет дружил с тамошними криминальными авторитетами, имел с ними общий бизнес, был бы замечен в рэкете, он бы не тренировал сборную, а сидел в тюрьме. И ни умение отличать бэкхенд от форхенда, ни знакомство с людьми из администрации Белого дома ни капельки бы ему не помогли. Такая бессердечная страна. Но Макенрой живет себе, как живет, а вот у Торпищева давние проблемы с белоглавым орланом. Сам Шамиль Анвярович, комментируя их, только плечами пожимает. Дурные американцы верят газетным сплетням. Сплетни действительно отвратительные. И самое отвратительное в них то, что многие из них подтверждаются документально, включая роль Торпищева в восхождении алюминиевых королей, братьев черных, вокруг которых, надо сказать, крови больше, чем алюминия, включая совсем уж нехорошую историю вокруг Национального фонда спорта, тоже с трупом, как раз трупом бывшего главы фонда, успевшего напоследок рассказать, как Торпищев насылал на него братков из измайловско-гальяновской ОПГ, выбивая 100 миллионов долларов на предвыборную кампанию Ельцина. Но что рэкет? Вокруг этой милой кампании братьев черных, Тайванчика, Торпищева, трио Коржаков, Барсуков, Сосковец не осталось в те годы, кажется, ни одной незанятой статьи Уголовного кодекса. Выбирай на любой вкус. От фальшивых чеченских авиза до наркоторговли. И все это, надо заметить, ну как совершенно не интересует российское правосудие. То есть заинтересовало в свое время, но совсем ненадолго, до первого окрика. А теперь и вовсе забыли. Хотя одних нерасследованных трупов там, повторяю, с десяток. Ну, тут уж ничего не поделать. Очень занятое у нас правосудие, не поднимая головы, добывает в Англии Закаева. Срочный заказ. Остальное подождет. Ну, а с визой все решилось, в конце концов, благополучно. Не желая чересчур раздражать Россию в свете совместной жизни на одном шарике с Махмудом Ахмадинежадом, Штаты выдали в последний момент Торпищеву одноразовую въездную визу, и все хорошо. Теперь остается с ними поквитаться через Чеквитадзе, и все будет совсем хорошо. Высокий уровень правосудия в России, о котором шла речь в предыдущем сюжете, давно заметен всем невооруженным людям невооруженным глазом. Поэтому при первой открывшейся возможности люди начали валом валить за справедливостью в Страсбург. И вот уже там каждое пятое дело из России. И надо заметить, почти все они заканчиваются в пользу истцов, то есть не в пользу Российской Федерации. Нехорошо получается. С этим, конечно, давно надо было что-то делать. И вот один умный человек наконец придумал, что именно.
Глава Конституционного суда России Валерий Зоркин предложил изменить порядок обращения в Европейский суд по правам человека, обязав заявителей пройти перед этим еще одну инстанцию – Верховный суд Российской Федерации. Без этого Зоркин считает возможности российского правосудия неисчерпанными. В Страсбург идет огромный вал жалоб, заявил он в интервью агентству «Интерфакс». При этом отсекается вершина пирамиды судебной власти в нашей стране.
Вал жалоб в Страсбург можно сократить двумя способами. Либо попробовать укоренить в России что-нибудь похожее на европейское правосудие, либо оставить правосудие как есть азиатским и перекрыть жалобщикам путь в Европу. Надо ли говорить поклонникам, какой концепции выступил господин Зоркин? Правильно. Пускай теперь матери Норд-Оста, матери Беслана и просто никому неизвестной матери запытанных насмерть чеченцев пусть они после всех тверских, басманных и мещанских судов дадут еще пару кругов по Поварской улице вокруг вершины этой нашей египетской судебной пирамиды, Верховного суда. Дадим людям исчерпать возможности российского правосудия. Мы же знаем, как остро реагирует Верховный суд на униженных и оскорбленных, на каждое нарушение закона. Мы же знаем, не правда ли? Страсбург, видимо, тоже в курсе этого. Оттого и не спешит согласиться с нагловатым зоркинским предложением. А, впрочем, Зоркину это и не главное. Главное, вышел человек из уголка, где сидел тихой мышкой, напомнил о себе, сказал слово в струю, отметился заботой о начальстве. Мы все надеемся, что начальство это заметило и оценит. Еще раз добрый вечер. Мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 363-36-59. Но перед тем, как дать звонки, немножко в продолжение этой страсбургской проблемы, потому что ее разные российские инстанции решают по-разному, так сказать, в соответствии с профилем. Так вот, в Страсбурге уже дюжина обвинительных приговоров только по Чечне. И по трем делам истцы, родственники погибших, не дожили до решения суда. Подробнее об этом можете посмотреть статью Александра Черкасова на сайте ежа.ру. Он работник мемориала и очень подробно про это пишет. Вот самый выразительный случай. Зура Битиева вместе с семьей была расстреляна в своем доме в станице Калиновской. Это произошло в особо охраняемой зоне рядом с российской военной базой. Убийцы говорили по-русски. И прежде чем ее застрелить, проверили документы. Вот, возвращаясь к предыдущему сюжету, если бы Зура Битиева перед подачей иска в Страсбург пошла сначала в Верховный суд, как предлагал Зорькин, она и ее близкие, включая младенцев, были бы расстреляны федералами, наверное, чуть позже. Вот в этом можно увидеть единственную пользу от предложения судьи Зорькина. Кстати, в Страсбурге до конца этого месяца, видимо, будет новый приговор. Речь идет о зачистке в селении Новые Алды, это февраль 2000 года, питерский ОМОН. Там было убито больше 50 человек. Это все по поводу неисчерпанных возможностей российского правосудия, которые так взволновали Зорькина. Так вот, следователю прокуратуры, который приезжал в Питер, отказались выдать фотографии всех бойцов ОМОНа, участвовавших в зачистке. Среди тех фотографий, которые следователю удалось добыть, свидетели опознали одного человека как убийцу и мародера. Вот с тех пор именно этого бойца питерского ОМОНа никто не видел. Прячем его, понимаете? Как прячем и Ульмана с командой убийц. Так что привет вам, господин Зорькин, со всеми вашими неисчерпанными возможностями российского правосудия. А всего это официальные данные, которые как раз на этой неделе были опубликованы. За две войны чеченских пропало без вести в Чечне 4300 человек. Около 1500 за первую и больше 2800 с 2000 года. Тут не лишний напомнить, что в феврале 2000-го как раз наш главнокомандующий объявил Вторую Чеченскую войну законченной. Чечню полностью взяли под контроль федеральные силы. 2800 пропавших чеченцев с тех пор. Это уже привет не Зорькину, а Гаранту. Смежная тема. Генпрокуратура заявила, что за последние годы Великобритания стала, цитирую, одной из самых любимых стран, где можно скрываться от ответственности за преступления, совершенные на территории России. Значит, учитывая поведение России в деле об убийстве Литвиненко, можно констатировать, что это раздался крик «держи вора». Насчет взаимоотношений генпрокуратуры с английским правосудием, я вам сейчас расскажу одну историю поучительную, которую вам забыли рассказать, видимо, по первому и второму каналу телевидения. Дело касается дел Закаева. Так вот, при рассмотрении в районном лондонском суде выяснилось, что 10 из 10 эпизодов, предъявленных Закаеву, сфальсифицированы. Понимаете? Вот не доказаны, а сфальсифицированы. Один эпизод вообще чудо-чудное. Значит, наши говорили, генпрокуратура, что Закаев убил двух православных священников. На процессе в Лондоне выяснилось, что, во-первых, не Закаев, а во-вторых, не убил. Привезли одного из расстрелянных, он оказался жив. Сама прокуратура наша привезла его в лондонский суд. И священник этот выступил на стороне Закаева, заявивший, что этого человека видят в первый раз и претензий к нему не имеет. И так, как в том анекдоте, 10 раз. Понимаете? Вот вам и все злокозненное английское правосудие. Я думаю, просто генпрокуратура, давно развращенная российской практикой, привыкла вот так по-басманному работать в одной упряжке с судьей и полностью дисквалифицировалась. Я уже не говорю о Закаеве. Ничего не могут доказать, даже когда есть что доказывать. Вот сейчас, кстати, очень интересно, за Березовского взялась Бразилия. Вот посмотрим, посравним. В тему. Смешно и грустно рядом. Российский посол уличил Британию в русофобии. Юрий Федоров заявил, что русских в Лондоне бьют. И Скотланд-Ярд закрывает на это глаза. По этой же причине, по причине русофобии, России не выдают Березовского, полагает посол. Конец цитаты из информационного агентства. Вот знаете, русофобию ведь надо заслужить. До дела Литвиненко англичанам, я думаю, не было никакого дела до Российской Федерации, как не вспоминали. Но что-то незаметно, кстати, массовое бегство русских из Лондона в последние месяцы. Более того, если говорить о бизнесе, то как-то им там заметно спокойнее, чем на родине. Впрочем, посол человек казенный, его дело прокукарекать, а не обеспечивать рассвет. Кстати, Тимур, инженер, спрашивает, как вы думаете, начнут гонять англичан так же, как грузин, или нет? Тимур, думаю, англичан гонять трудновато, другая весовая категория. Послушаем звонки, пожалуйста. Алло. Нету звонков. А телефон, повторяю телефон, 363-36-59. Пока прочту еще одно письмо от Артема, программиста. Во многих ваших передачах вы высказывали мнение, что Путин пришел к власти с помощью Березовского. Из этого следует, пишет Артем, что Березовский так или иначе был связан со взрывами домов. Как вы можете объяснить тот факт, что Литвиненко, расследовавший обстоятельства этих взрывов, имел дружеские отношения с Березовским и положительно отзывался о нем в своей книге? Артем, понимаете, при всем уважении к покойному, Литвиненко и Березовский — люди совершенно разных интеллектуальных способностей. Разумеется, Березовский не давал, не мог давать никаких распоряжений относительно там рязанского сахара и других пищевых продуктов этого свойства. Он разработал и, как мы видим, успешно осуществил концепцию прихода в Кремль нового кандидата. В 99-м году Березовского волновало, я думаю, чтобы это был не Примаков. Очень хотелось жить на свободе. В последующие годы, когда та задача была решена, перед Березовским стали другие задачи, он начал их решать, в том числе с помощью Литвиненко. Еще есть? Есть звонок? Вот, сейчас вот есть. Давайте. Алло. Алло. Здрасте.
Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Я вот вас парочку вопросов хотел спросить, прокомментировать. Ну, коротенькие.
Давайте.
Наша царица Валентина Ивановна решила вслед за Сочи устроить Олимпиаду в Санкт-Петербурге. Прокомментируйте. И второй вопрос. Как вы смотрите на губернатора этого мэра Архангельска, который в итоге, значит, там и губернатор сам повис по уши в дерьме? Как вы смотрите на эту ситуацию? Спасибо.
Понятно. Ситуацию Архангельскую я не знаю, то есть я слышал о ней, но не знаю досконально. Думаю, я не знаю ничего из того, что не знаете вы. Что касается Валентины Ивановны, ну, понятно, сочинское пиление в основном пройдет, видимо, мимо нее и мимо этих рук. И, конечно, была бы еще вторая Олимпиада, мы бы еще попилили. Так что тут все понятно. Тут такая просто ревность, цеховая зависть, я бы сказал. Еще звонок, пожалуйста, вы в эфире. Пробуем еще разочек.
Да, алло.
Да, говорите.
Алло.
Говорите.
Виктор, здравствуйте.
Здрасте.
Вы, я не знаю ваше отчество.
Анатольевич.
Я Анатольевич. Я просто хочу выразить, меня зовут Валентина, я из Москвы. Я хочу выразить свое восхищение вашим мужеством.
Ой, Валентина, спасибо вам большое. Простите, что убрали из эфира, но мы договорились, что на ругательство и на хорошие слова надо в равных условиях работать. Мы, значит, их исключаем из программы. Вот по Дерипаске Ирина из Самары. Вот большой всплеск писем про Дерипаску. Ирина из Самары пишет: Дерипаскин, сукин сын. Ну, не совсем в том смысле, в котором Пушкин, но безусловно. Речь идет об интервью этого олигарха газете Financial Times, в котором Дерипаска заявил, напоминаю, что готов, цитирую, в любой момент передать свой «Русал» назад государству. Более того, он заявил, что не отделяет себя от государства. «У меня нет никаких иных интересов». Конец цитаты. Просто-таки слипся с родиной. Значит, не отличишь, где родина, где Дерипаска. Как вы думаете, почему он решил поделиться, интересуется Илья? Ему показали под столом кулак? Илья, я не знаю. А вот менеджер Михалев, написавший письмо по этому же поводу, склоняется к тому, что не кулак имел место, а утюг или полиэтиленовый пакет. Ну, знаете, я вслед за Юлией Латыниной полагаю, что это такая форма присяги. Он ничего не собирается, конечно, отдавать. И именно для того, чтобы не отдавать, это говорит. Это вот прилюдное размазывание себя по паркету очень показательно. Просто сегодня только такие выживают в российском бизнесе. Просто некоторые стесняются так вот распластываться у царских ног. Дерипаска не стесняется. 10 лет назад для безопасности бизнеса хватало женитьбы на внучке Ельцина. Сегодня это уже, как вы понимаете, не охранная грамота. Ну вот и лежит ничком. «Мне незачем оправдываться, мне просто повезло». Это цитата из Дерипаски. Тут каждая фраза просто для отдельного комментария. Насчет того, что незачем оправдываться, чистая правда. Незачем Дерипаске оправдываться, потому что его никто не вынуждает просто этого сделать. Не только в суде, но хотя бы в прессе. Никаких вопросов к Дерипаске у нас нет. А насчет того, что Дерипаске повезло, то это, конечно, размах и особенно подробности этого везения, в общем, впечатляют. Подробности здесь таковы, что многие конкуренты Дерипаски по алюминиевым делам уже не живут на этом свете. Сам он недавно лишен въездной визы в США. Привет Кобзону Старпищу, кстати. В Давос его тоже не зовут. Вот 23 миллиарда у человека, а его не зовут в Давос почему-то. Это называется репутация. Она у Дерипаски сложилась накрепко и, боюсь, навсегда. Это все началось с Красноярского алюминиевого завода давным-давно. Это были 5% мирового производства алюминия. И там, как-то говорилось, в белом солнце пустыни стреляли. Стреляли все 90-е годы очень сильно. Было много трупов, ну, от братьев черных или черных, по-разному их произносят, я уже упоминал. Они, кстати, только что начали судиться с Дерипаской, вот за долю в этом алюминии. И вот будет встреча хорошего с прекрасным, посмотрим. А Дерипаска один из немногих, кто вышел из тех перестрелок живым. Как-то так вот все как-то умерли. Все как-то умерли или сели в тюрьму, и из тюрьмы отдавали Дерипаске доли в своем бизнесе. И знаменитый Быков, и еще пара директоров. Как-то вот так везло, что они садились и из тюрьмы отдавали ему по дешевке свои доли. Вот ему так повезло. Я думаю, это Купидон. Ну, он называет это везением, в других краях это называется как минимум коррупция. Я подчеркиваю, как минимум. Давайте еще звонок. Алло. Говорите.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я Светлана из Москвы.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот кокон неприкосновенности так и будет над семьей Ельцина? Или все-таки его уберут?
Понимаете, какая штука, Светлана? Я считаю, что неприкосновенности не должно быть этого кокона. Это замечательный образ, кстати говоря. Его не должно быть ни у кого и ни над кем. Но в настоящее время, честно говоря, так сказать, концентрировать общественные усилия на деле Мобитекс, кажется, мне этот поезд ушел. Я не против того, чтобы Павел Павлович Бородин тоже поучаствовал, посидел бы на скамеечке рядом со всеми остальными, но это перестало быть актуальным. Масштабы с приходом уже новой команды, появились новые масштабы коррупции, и заниматься надо, как мне кажется, самыми болевыми. Всем надо заниматься, но, во-первых, самыми болевыми точками. Надо заниматься теми точками, где коррупция срослась с верхушкой власти. Сейчас набраться огромного мужества и начать палить из всех орудий по Татьяне Борисовне, это надо было делать в 99-м, 2000-м. Мы этим занимались на ныне покойной телекомпании НТВ. Еще звоночек. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы вам задать один вопрос.
Давайте.
Вы говорили за Чечню там. Вот за отца Захария похищенный был в 99-м году. Кто за его будет там выплачивать или что? Или в какой суд подать? Потому что получается...
Вопрос понятен. Да, вопрос понятен. Я не знаю конкретно этого случая. Тот ли это один из двух священников. Там второй-то священник погиб. Он был забит насмерть в Ичкерийской госбезопасности. Поэтому кто будет отвечать? Я в данном случае просто не знаю, о ком вы говорите. Страсбург работает, в отличие от наших судов, Страсбург работает реально. И Гаага работает помаленьку, но пока что на сербском направлении. Но крот истории роет медленно, как говорится. Вот много писем по истории с адвокатом Кузнецовым. Илья пишет, американцы простаки не доперли в свое время. Надо было тех журналистов, что написали про пытки в Гуантанамо, привлечь до разглашения гостайны, а не пулитцеровскую премию им давать. Ну, речь о деле адвоката Кузнецова, о разглашении тайны. Не вдаваясь в дурацкие подробности этого дела, хочу обратить просто внимание на то, что с родины уже бегут, да, как в советские времена. Бегут, заметьте, приличные люди. Вот Дерипаска не бежит, там, генерал Патрушев не бежит, герой России. Ульман где тут, полагаю. А вот Мананас Ломазян уже не тут, Борис Кузнецов не тут, Фатима Тлихова. Не тут журналистка, Тлисова, по-моему. Гораздо менее заметно, не тут сотни тысяч бизнесменов, ученых, просто людей. Многие уже не тут. Я вообще предлагаю два кардинальных варианта на выбор в этой ситуации. Либо нам всем съехать, оставшимся еще, оставить здесь только чекистов-особистов. Они уже почкованием выделили из себя администрацию. Пускай дальше выделяют администрацию, милицию, адвокатов, там, владельцев банков и крупнейших компаний живут. Надо им оставить сотню тысяч обслуживающего персонала, ну, там, для добычи нефти, на стол, на кровати, и артистов. Вот артистов лучше сразу из числа членов «Единой России», там, Надю Бабкину, Газману. В общем, остальным съехать, потому что мы тут явно лишние на этом празднике жизни. А второй кардинальный вариант – как-то им помочь очухаться и дать по шее. Так, ласково, но очень твердо. Желательно демократическим путем. Многие страны в мире пошли вторым вариантом, должен вам сказать. Тут мы вот плавно подошли к теме выборов. Письмо от Родиона Князева. Не считаете ли вы, что в российской политике присутствует много бессмысленной оппозиции, точнее сказать, оппозиционеров, которые не могут, не хотят или просто боятся повлиять на политическую ситуацию? Дальше у Родиона, Родион переходит на личности. Понимаете, конечно, тут я согласен. По поводу перехода на личности у меня разные оценки к этим фигурам, Родион. А вот, в принципе, оппозиционная партия, конечно, в классическом смысле, это партия, которая хочет прийти к власти. Не получить кусочек от администрации и потом его переваривать, там, не улучшить надпись на визитной карточке у себя, а прийти к власти и изменить политику. В этом смысле надо констатировать, что эти партии в их сегодняшнем варианте не являются оппозицией ни Яблоко, ни СПС, ни КПРФ. По поводу КПРФ, может, так сказать, слава богу, что не являются. Но это уже мое личное мнение. Так, если «Другая Россия» — политическое движение, какое у вас, и вы хотите прийти к власти, какой у вас, может быть, единый кандидат с Лимоновым, спрашивает Дмитрий. Многократно объяснялся по этому вопросу, Дмитрий. Общий с Лимоновым, например, Геращенко. Там общий с Каспаровым, например, Буковский. Общий с Касьяновым, например, Касьянов. Любой кандидат, в чьей программе будет зафиксировано возвращение к твердому соблюдению закона и разделению власти. Любой. Давайте еще звонок послушаем. Алло.
Алло, Виктор Анатольевич.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Денис, Москва.
Давайте.
Виктор Анатольевич, вопрос по поводу Олимпиады в Сочи. По всем показателям этот город не должен был выиграть этот конкурс по логике вещей, но тем не менее произошло обратно. Я в недоумении. Хотелось бы узнать ваш комментарий.
Вы знаете, отсылаю вас к статье в журнале The New Times в последнем номере. Там очень подробно, как сложились эти голоса, из чего они сложились. Очень подробный разбор. Жутко любопытный. Жутко любопытный. Вот письмо от Эрнста Известного, как он подписался, потомственный бездельник. Он пишет: «У меня складывается впечатление, что наше социальное общество просто не подлежит ремонту. Приди вместо Путина мать Тереза или сам Господь, через самое короткое время они превратятся в то же самое, что мы имеем. Может, пристрелить нас, чтобы не мучились?» Эрнст, знаете, как говорил персонаж «Белого солнца» вышеупомянутого, лучше, конечно, помучиться. Ну и помимо шуток, социальное общество подлежит ремонту, тоже тысячу раз уже говорили. Мы не первые, кто к этому ремонту приступили. Этот путь до нас прошли десятки стран, и каждый со своими чудовищными там историческими ямами ничего, выбрались. Выберемся и мы, ну, конечно, не сразу, яма была очень глубокая. Давайте еще звоночек. Алло. Не получилось. Тогда письмо. Доцент Подгаец из Дельфт, Голландия, пишет. Американский аналитик Коэн пишет, что современные отношения России и Запада носят характер острого идеологического противостояния. Их идея продвижения демократии против нашей идеи суверенной демократии с независимостью страны как основополагающим условием. Действительно ли такая линия есть в нашей внешней политике? Или это случайность, спрашивает у меня Александр. Не приписывают ли нам лишнего? Какой у нас международный курс, по вашему мнению? Это вообще очень забавно, когда человек спрашивает, какой у вас международный курс? Мне кажется, это видно. Вообще, живет человек на родине Вермеера, в Дельфтах, тихое благословенное место. Такие страшные вопросы задают на диссертацию. Ну, если кратко, я полагаю, что первое, что никакого противоречия у идеи демократии с идеей суверенности нет. Это просто из разных плоскостей. Даже Путин когда-то признал, что это из разных плоскостей. Опыт строительства единой Европы, трудный, но, в общем, реальный опыт, показывает, что демократическими механизмами можно отладить и границы суверенности. Скажем, вот сейчас в Европе границ уже нет, валюта общая, а парламенты в основном работают, реальные решения принимают свои, суверенные. Ничего страшного. Но главное, к нам эти трудности, в общем, думаю, сейчас не имеют никакого отношения. Наша администрация, в общем, суверенность нужна только для того, чтобы править по-азиатски, больше ни для чего. Отсюда, кстати, внешняя политика. Она вся построена на шантаже Запада, дружбой с Ираном и другими варварскими режимами. И политических отступных от Запада, которые мы получаем за то, что дружим с этими варварами не до конца. Вот за уступки по Ирану Запад нам, конечно, все простит, там, вплоть до всяческих Бесланов. Давайте еще попробуем звоночек. Алло. Алло. Не хотят. Давайте. Есть еще?
Да,
здравствуйте, говорите. Сорвался звонок. Ну, давайте попробуем. Потому что много вопросов по пейджеру. Да, давайте.
Меня зовут Вадим, я из Петербурга.
Давайте, вопрос кратко.
А вот в начале года журналистская Латынина удачно пошутила насчет того, чтобы вести войска в Беларуси для охраны трубопроводов. И вы знаете, ее шутку восприняли всерьез. Вот на этой неделе Госдума принялся закон, что «Газпром» и «Транснефть» теперь имеют право формировать собственные войска.
Понятно, да.
Да, да, да. Я понял. Ну, это уже так много раз откомментировано. Это такое, вспухает время от времени такие довольно идиотские, даже по нашим меркам, предложения. Я думаю, что все-таки до такого уже не дойдет. Хотя, черт его знает, 7 лет назад сказали бы, показали бы картинку из сегодняшнего дня, тоже бы особо не поверил. Последнее письмецо от Рейна из Карелии. Не должна ли Россия признать свои ошибки, принести извинения странам Балтии и Восточной Европы за советскую политику? Возможно ли такой сценарий при нынешней власти? Если нет, то возможно ли такое в случае прихода оппозиции? Ну, знаете, ничего стыдного нет в том, чтобы преклонить колено в гетто, как это сделал послевоенный немецкий канцлер. Стыдно хамить, а потом настаивать на хамстве. Ну, при нашей администрации это исключено. Извиняющегося Путина я себе представить не могу, фантазии не хватает. При новой оппозиции, как спрашивает, ну, смотря какая оппозиция. Буковский извинится, а Рогозин вряд ли, он же предлагал бомбить Эстонию. Ну и напоследок виньеточка как раз про тех, которые извиняться не будут ни за что и ни при каких обстоятельствах.
Зампред ЦК КПРФ Иван Мельников назвал фигуры, которые станут символами избирательной кампании коммунистов на декабрьских выборах. Это Фидель Кастро, Уго Чавес и Александр Лукашенко. По мнению Мельникова, в сознании избирателя эти люди неразрывно связываются только с КПРФ и, цитирую, «своей успешной практической деятельностью доказывают состоятельность нашей политической и экономической платформы».
Да, еще Высоцкий предупреждал. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Кубе, Венесуэле и Белоруссии в этом смысле повезло на всю голову. Вожаки нашлись. Нашлись вожаки. Состоятельность их экономической и политической платформы иллюстрирует перелатанные в усмерть бьюики 50-х годов на улицах Гаваны. С тех пор, как проклятые американцы бежали с острова Свободы, других средств передвижения туда так никто и не завез. Эта же печальная машина времени начала работать в Белоруссии и Венесуэле, и дайте срок, выдаст на гора тот же кубинский результат с повальной нищетой и толпами малолетних проституток, готовых осчастливить иностранца за 5 вражеских долларов. Но что правда, то правда. Недостаток экономики с лихвой восполняется там харизмой лидеров, настоящие буйные. Тут предвыборный интерес КПРФ можно понять. Грех не попользоваться напоследок Фиделем Кастро. Не Зюганова же с Купцовым на растяжке вешать. Эдак от коммунистов последний электорат сбежит от тоски. Счастья.
Есть у партии три друга. Есть Лука, Фидель и Уго.
Долго будут людям сниться их застенчивые лица.
Да уж!
Кто ж гарант своих-то мочит? Дайте хоть кусочек Сочи.
Хоть колечко, хоть огонь. А он твердит, не тронь, не тронь.
Ну, что такое?
Граждане, бегите сами в наш родной Верховный суд.
А потом вперед ногами вас и в Страсбург донесут.
Ага.
Наши девушки пропали. Капитан нон-грата стал.
Говорят, когда-то в паре он с тайванчиком играл.
Понял, понял.
Криминал нас не пугает. Им Россия и жива.
Михалков пусть настрогает к Мурке новые слова.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».